Духовный мир. Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. В Киеве сторонники правящей коалиции митингуют у здания Верховной Рады. Положение с правами человека в России заметно ухудшилось, заявляет Freedom House. Пресса в Иране утверждает, что все британские моряки признали свою вину. Мэрия Москвы запретила проводить марш несогласных в центре города. В Киеве сторонники правящей коалиции проводят митинг перед зданием парламента, протестуя против возможного роспуска Верховной Рады. В акции участвуют до 4000 сторонников партии регионов, коммунисты и социалисты. Президент Украины Виктор Ющенко сегодня проводит консультации с лидерами парламентских фракций и руководством Верховной Рады, пытаясь найти выход из политического кризиса.
По сути, в Украине здесь ползучая...
По сути, в стране осуществляется ползучая узурпация власти в одних руках. Ставятся под сомнение демократические идеалы и демократические ценности в обществе.
Демократичные ценности в суспечстве.
Сказал Виктор Ющенко. Президент считает противоречащим Конституции переход депутатов из оппозиционных фракций на сторону парламентского большинства и заявляет о готовности распустить Верховную Раду. Прямое включение из Киева сразу после новостей. Положение с правами человека в России и гражданскими, и политическими заметно ухудшилось в прошлом году. Такой вывод содержится в докладе американской неправительственной организации Freedom House. В докладе указывается на все ужесточающийся контроль государства за общественными организациями и прессой, а также на все более активное стремление Кремля ослабить политическую оппозицию и полностью подчинить себе регионы. Интервью с представителем Freedom House в программе «Время свободы». В Иране государственные СМИ заявили, что все задержанные британские моряки признались в незаконном проникновении в иранские территориальные воды. Ранее телевидение страны показало записи того, как четверо из 15 задержанных делают такие признания. Вот фрагмент одной из пленок, на которой британский морской пехотинец говорит, стоя у карты Персидского залива.
Примерно в 10 часов утра мы были задержаны, по всей видимости, вот в этой точке, как они нам показали, в иранских территориальных водах.
Великобритания подвергла резкой критике демонстрацию видеозаписи. Лондон настаивает, что моряки были захвачены в иракских водах. Мэрия Москвы запретила марш несогласных, который оппозиция хотела провести 14 апреля от Пушкинской до Театральной площади. Как сообщают в пресс-службе объединения «Другая Россия», в мэрии заявили, что на Пушкинской площади в этот день пройдет митинг движения «Молодая гвардия» и предложили изменить место и формат акции. В интервью «Радио Свобода» пресс-секретарь национал-большевистской партии Александр Аверин рассказал.
Мне позвонил чиновник управления безопасности правительства Москвы Александр Шуляков, и он сообщил о том, что мэрия Москвы настроена против, и предложил нам ограничиться митингом на ВДНХ. Когда мы также отказались, перезвонили и предложили на этот раз Болотную площадь. Это также митинг. Нам сообщили, что на наше место забора на Пушкинской площадь направлена заявка движения «Молодая гвардия Единой России». Я выразил удивление, потому что я лично сдавал заявку в наше мероприятие. Это было в 9 утра. Мы 7 часов заняли очередь. И передо мной, даже похоже, поблизости никого не было, никого из молодой гвардии. Очевидно, что правительство Москвы провоцирует гражданский конфликт в центре столицы. Они пытаются столкнуть сторонников молодой гвардии и другой России. 14 апреля мы все придем на Пушкинскую площадь.
Говорил Александр Аверин. Сегодня заявка на проведение 15 апреля марша несогласных в Петербурге была подана в администрацию города.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Москвы 7 апреля правозащитники намерены провести митинг памяти убитой журналистки Анны Политковской. В эту субботу исполняется полгода со дня ее гибели. Среди организаторов акции «Общественное движение за права человека».
Конечно, надо вспомнить и потребовать от власти, чтобы проводилось расследование. Второе событие, которое 7 апреля происходит, это 50 лет исполняется политическому узнику Трипашкину Михаилу Ивановичу, который находится за решеткой по сфабрикованным обвинениям. И третье – это годовщина событий в Самарске. Первое – жесткая зачистка в Чечне. Мы надеемся, что москвичи они придут и выслушают, а может быть и сами выступят.
Сказал Радио «Свобода», лидер движения Лев Пономарев. Организаторами митинга являются также Общественный комитет защиты Михаила Трепашкина, Московская хельсинская группа и другие правозащитные организации. Прокуроры в Ираке потребовали смертной казни для еще одного ближайшего соратника Саддама Хусейна. Двоюродного брата диктатора Али Хасана Маджида, больше известного как «Химический Али», обвиняют в применении химического оружия против иракских курдов в 1988 году. Маджид признал в ходе процесса, что приказал уничтожать курдов, отказавшихся добровольно покинуть свои деревни. В Волгограде прокуратура предъявила обвинение трем врачам, проводившим исследование вакцины на детях. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Оксана Загребнева.
Поводом для проверки, проведенной Волгоградской областной прокуратурой, стала жалоба жительницы Волгограда на ухудшение здоровья ее полуторагодовалого ребенка после прививки. Как выяснилось, по договору с фирмой GlaxoSmithKline Trading в железнодорожной больнице проводилось исследование бельгийской вакцины против ветряной оспы, кори, краснухи и других заболеваний. Было привито более 100 детей в возрасте от года до 2 лет. Исследователи выясняли эффективность и безопасность препаратов, а также их побочные эффекты. У многих малышей после прививок были осложнения. Несмотря на то, что у фирмы было разрешение от Минздрава на проведение исследований, областная прокуратура Волгограда посчитала их незаконными. Отсутствовала гарантия безопасности для жизни и здоровья детей, а родители не были предупреждены об участии в исследовании. В феврале суд Центрального района Волгограда запретил вакцинацию. Прокуратурой области по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство». Оксана Загребнева для «Радио Свобода», Волгоград.
Евросоюз подверг критике США за недостаточную борьбу с эмиссией углекислого газа. Член Еврокомиссии Ставрос Димас, выступая на конференции по глобальному потеплению, заявил, что Вашингтон пренебрегает международными переговорами по этой проблеме.
Мы ожидаем от Соединенных Штатов более тесного сотрудничества и рассчитываем, что они изменят свое негативное отношение к международным переговорам по глобальному потеплению. Это совершенно необходимо, поскольку без изменений в позиции США многие другие страны, особенно с быстро развивающейся экономикой, не будут чувствовать необходимости сделать то же самое,
сказал член Еврокомиссии.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Киев после очередной волны демонстраций. Смогут ли договориться противники и сторонники роспуска Верховной Рады? Призывная кампания в России. Почему права призывников нарушаются еще чаще, чем прежде? Вступил в силу запрет на работу в розничной торговле для иностранных граждан в России. В чем смысл этого запрета на профессию? 25 лет назад вспыхнул военный конфликт из-за Фолклендских островов. Чего не поделили Великобритания и Аргентина в Атлантическом океане? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 2 апреля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня на Украине проходят политические консультации президента республики с руководством и лидерами парламентских фракций по поводу роспуска Верховной Рады. После субботних демонстраций сторонников и противников этого решения политики все-таки решили сесть за относительно круглый стол и попытаться договориться между собой. Об итогах этих переговоров я буду расспрашивать корреспондента «Радио Свобода» в Киеве Владимира Ивахненко. Он в прямом эфире программы. Целый день следит за тем, как проходит совещание Ющенко и его политических партнеров. Владимир, добрый вечер. Окончилась ли эта встреча, если да, то чем?
Добрый вечер, Андрей. Политические консультации на это время еще не закончились, но, как говорят в канцелярии президента, они должны закончиться с минуту на минуту, и мы ждем заявления президента. Оппозиция считает вот эти политические консультации формальным шагом перед роспуском Верховной Рады. На них не было премьер-министра Януковича. Соратники президента объясняют это тем, что согласно законодательству, вот на таких консультациях могут быть только лидеры парламентских фракций и руководство Верховной Рады.
О чем, собственно говоря, идет речь? О чем, чем посвящены эти консультации? Речь идет о том, будет ли распущена или не будет распущена Верховная Рада, или есть какие-то еще другие варианты развития ситуации?
Да, речь идет, президент ведет речь о роспуске Верховной Рады, и формальным поводом для этого даже называет то, что коалиция формирует конституционное большинство за счет перебежчиков из оппозиции. И, естественно, что в ближайшее время, если не остановить этот процесс, то правящая партия регионов может сформировать конституционное большинство из 300 голосов, и тогда фактически абсолютная власть будет в руках премьер-министра Януковича.
Янукович заявил перед началом этих консультаций, что даже в том случае, если Ющенко примет решение о распуске Верховной Рады, то партия регионов во главе с своими лидерами этому решению не подчинится. Есть ли какое-то разъяснение такой позиции?
Вы знаете, не только премьер об этом заявил, но и также спикер парламента Александр Мороз. Он считает нелегитимными последние требования Виктора Ющенко. Он выдвинул 7 требований к правящей коалиции. И Мороз также считает, что нет никаких правовых оснований для распуска парламента. Если же все же президент Ющенко подпишет такой указ о распуске Верховной Рады, то коалиция намерена обжаловать его в Конституционном суде. И в этом случае указ будет приостановлен, и до окончательного решения суда большинство Верховной Рады может, в частности, поменять весь состав Центральной избирательной комиссии и принять решение о проведении одновременных парламентских и президентских выборов. О таких планах, одобренных, кстати, коалиции, в понедельник сообщил один из лидеров депутатской фракции партии регионов Василий Киселев.
В субботу в вашем городе прошли довольно многочисленные демонстрации сторонников и противников и президента, и лидеров блока регионы, и лидеров и сторонников Юлии Тимошенко. Как сегодня в городе ситуация? Еще остаются демонстранты на улицах?
Сегодня можно наблюдать в центре столицы, в основном возле Верховной Рады и Кабинета министров, только сторонников правящей коалиции. В Мариинском парке, это возле Верховной Рады, разрастается палаточный городок сторонников коалиции. Здесь появились первые полевые кухни, в лагере уже более 200 палаток, и сейчас там находится примерно 3-4 тысячи человек, в основном это из восточных регионов приехали сюда сторонники правящей коалиции. Но известно, что они по очереди дежурят у главных входов в Верховную Раду и Кабинет министров, опасаясь, что эти государственные учреждения, как они считают, могут быть заблокированы сторонниками оппозиции. Андрей.
А на Майдане что происходит? Есть кто-то?
Нет, сторонников оппозиции нет на Майдане, нет их и возле резиденции главы государства. Во вторник должно состояться очередное заседание парламента, на котором депутаты собираются обсудить политическую ситуацию на Украине, и, возможно, будут какие-то непредвиденные ситуации. Большинство, в частности, уже заявляет, что им стали известны какие-то детали плана парламентской оппозиции, но публично об этом ни представители оппозиции, ни большинства пока не говорят.
Владимир, а милиция киевская работает в обычном режиме или какие-то усиленные наряды на улицах?
Нет, я был вот во второй половине дня в центре города и нет, не видел там усиленных нарядов милиции, все в обычном порядке, то есть нет их на улице усиленных патрулей.
Спасибо, Владимир Ивахненко, корреспондент Радио Свобода в Киеве, внимательно следит за развитием политической ситуации на Украине. Сейчас послушаем точку зрения политологов из Москвы и Киева, что они думают по поводу возможных сценариев дальнейшего развития политического процесса на Украине. С политологами беседовала корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
О том, как будут развиваться события на Украине, рассуждает украинский политолог, директор Киевского центра политического анализа Пента Владимир Фисенко.
Вариант первый – достижение компромисса. Коалиция хотя бы частично выполняет требования президента. В первую очередь это касается гарантии нерасширения ее состава до размеров конституционного большинства. Это вот главный предмет, который волнует главу государства. Кроме того, могут быть параллельно решены некоторые другие кадровые нормативные вопросы. Например, решение вопроса по утверждению президентской кандидатуры на пост главы службы безопасности Украины. Тогда, собственно говоря, кризис будет хотя бы частично, но разрешен. Оппозицию это не устроит, но в отношениях между коалицией и президентом вновь возникнет перемирие. Вариант другой. Президент подписывает указ о распуске Верховной Рады, и тогда кризис углубляется и принимает более острые масштабные формы. Поскольку прямых оснований для распуска Верховной Рады у президента нет, то весьма вероятно, что коалиция такое решение президента оспорит, попытается приостановить в судебном порядке действие указа президента и обратиться за разъяснениями в Конституционный суд Украины. К тому же действие указа президента очень легко заблокировать регулировать организационно и технически. Имеется в виду и финансирование избирательной кампании, а также ее организационное и техническое обеспечение. И руководство Центра избиркома, и специалисты по избирательному праву говорят, что по нынешней версии закона о выборах народных депутатов в 2 месяца досрочные выборы провести почти невозможно. Ну и, наконец, третий вариант. Если и коалиция, и оппозиция, включая президента, все-таки договариваются о проведении досрочных парламентских выборов. Причем не исключено, что может возникнуть уже со стороны коалиции жесткое встречное требование провести не только досрочные парламентские, но и досрочные президентские выборы.
Говорил украинский политолог Владимир Фисенко. О том, возможно ли серьезное столкновение между сторонниками Ющенко и Януковича и что может измениться на Украине после смены власти, я спросила у московского политолога Марка Урнова.
В той абсолютно непредсказуемой ситуации, в какой сейчас находится Украина, при ее еще очень молодой, не сложившейся в политической культуре и, в общем, задействованности мощных интересов и с той, и с другой стороны, вообще говоря, может быть все, что угодно. Могут быть и столкновения, могут быть и попытки расколоть страну, могут быть массовые повторения Майдана или чего-нибудь еще. Но общество раскалено, по крайней мере, из Москвы так видно. Практически ничем не ограничено внутренне в своих действиях. Каждая сторона стремится добиться своего. Склонности к компромиссам пока не очень просматривается, просто потому что стороны не доверяют друг другу. Я думаю, что на самом деле, кто бы не победил на Украине по существу, все равно вот эта вот политика балансирования между Россией и Западной Европой при все более и более устойчивом движении в сторону Европы будет продолжаться. Такова вот судьба Украины. Таковы на самом деле глубинные интересы украинского бизнеса. Таков вектор движения украинской идеологии, хоть какой. А вот пока идет такое противоборствование, да, естественно, одна из сторон там больше использует западную риторику, другая больше использует российскую риторику. Но это все на уровне идеологии и тактических маневров, пока не захвачена власть. Если побеждают оранжевые, то кристаллизация такая вот прозападная с раскланиванием в сторону России, ни в коем случае не с подрывом мостов, ни в коем случае не с обрывом связей. Но, тем не менее, уверенная интеграция на Запад делается фактом краткосрочной такой вот политики. Если побеждают синие-белые, все то же самое, только медленнее, может быть, более коррупционно, потому что, конечно, начнет проявляться такая вот советская тенденция, свойственная Януковичу, там, оппозицию зажимать, прессу контролировать.
Это было мнение российского политолога Марка Урнова. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир, присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Время свободы. Итоговый выпуск программы за понедельник, 2 апреля. В России начался весенний призыв в армию. Согласно указу президента Владимира Путина, с 1 апреля по 30 июня этого года на военную службу призовут более 130 тысяч граждан в возрасте от 18 до 27 лет, не находящихся в запасе. После внесения депутатами Государственной Думы поправок в закон о воинской обязанности военной службе заметно сократилось количество отсрочек от армии. Это одна из новостей этой призывной кампании. Все-таки главное ее особенность — это то, что отныне срочники будут служить не 2 года, а 1,5. Впрочем, военные эксперты высказывают сомнения в том, что эта мера удержится очень уж надолго. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Военкоматы должны призвать в апреле-июне 133 500 граждан. Это на 10 тысяч больше, чем осенью-зимой прошлого года. Увеличение численности призывников попытался объяснить военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
У меня есть сведения, что за счет вот этого увеличения числа призывников будут укрепляться другие силовые ведомства, и прежде всего это связанные с Федеральной службой безопасности и пограничными войсками.
Поправки, внесенные депутатами Госдумы в закон о воинской обязанности и военной службе, коснулись нескольких пунктов. Они вступили в силу с 1 января 2007 года.
Первое. Будут забирать парней призывного возраста, которые работали учителями и врачами, фельдшерами в сельской местности. Призыву подлежат юноши, которые имеют ребенка в возрасте до 3 лет и беременную жену, которая находится на сроке не менее 26 недель. Также изменена отсрочка для людей, ухаживающих за близкими родственниками пенсионного возраста. Допустим, там мать или отец. Но теперь вот эта отсрочка должна предоставляться только если призывник принесет в военкомат медицинское заключение о том, что его вот эти престарелые родители нуждаются в таком уходе. Кроме этого, допустим, у призывника кто-то из родственников инвалидов или, допустим, несовершеннолетняя сестра или брат. Вот тут тоже требуется медико-санитарная экспертиза, и только когда он ее получит, он уже не будет призываться в армию. Ну, также на службу будут теперь призываться юноши, которые обучаются в образовательных учреждениях. Вот тут 4 структуры. Это противопожарная служба, органы внутренних дел, уголовно-исполнительных органов и Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков, таможенных органов и РФ.
Еще одна особенность этого призыва, отмечает Виктор Баранец, что солдаты-срочники будут служить не 2 года, а 1,5.
С 1 января 2008 года служба по призыву будет только 12 месяцев. Но когда мы перейдем на 12-месячный срок службы, то уже количество призывников будет не 133 тысячи, а будет в 2 раза больше. Потому что особенности перехода на такую систему комплектования, они требуют именно такого подхода, чтобы не оголить ряды армии. Уже весной следующего года уже будет не 133, а все 300 тысяч.
Решение сократить срок службы для срочников от 2 лет до 1,5, а затем до 12 месяцев было непростым как для президента России, так и для законодателей. По мнению военного обозревателя ежедневного журнала Александра Гольца, власти исходили из политической ситуации накануне очередных выборов в Госдуму и президента России, но не рассчитали все последствия.
Совершенно непонятно, как будет формироваться российская армия через 2 или 3 года на рубеже десятилетия. При той форме, которая выбрана, и с 1 января 2008 года мы должны перейти на 1 год службы, нужно будет ежегодно призывать около 700 тысяч призывников. Когда все статистические данные говорят о том, что в 2009 году всего чуть больше 1 миллиона юношей достигнут призывного возраста. Это означает практически, что в армию надо будет загребсти всех. И как в этом случае собирается действовать Министерство обороны, загадка. Я подозреваю, что все эти разговоры с сокращением службы по призыву закончатся президентскими выборами. А потом к новому президенту явятся генералы и скажут, что им нечем формировать вооруженные силы. И президент скажет послушному парламенту, нам нечем формировать вооруженные силы. И все в лучшем случае вернется к 2 годам, а может быть и похуже что-нибудь придумано.
Считает Александр Гольц. Военные не остановятся на ликвидации оставшихся отсрочек от армии для молодых людей, убеждены эксперты. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Подробнее о перспективе новой призывной кампании я беседовал с лидером общественной организации «Солдатские матери Петербурга» Эллой Поляковой. Она перечисляет моменты, которые волнуют правозащитников и солдатских матерей больше всего.
Ну, первый репрессивный характер призыва, который продолжается, это облава на призывников, это увеличение плана призыва, это нарушение законных прав молодых людей, массовые грубые страх в обществе перед всеми этими проблемами. Осенний призыв у нас прошел боевых условиях. То есть у нас просто гражданские войны проходили на призывных пунктах. И это все на фоне страшной коррупции, которая просто нагло развернута. Часть этих вопросов сейчас обсуждается вот в Москве на заседании в культурном центре Министерства обороны, где присутствуют представители Министерства обороны, главной военной прокуратуры, общественной организации.
Последние месяцы Министерство обороны хотя бы демонстрировало какие-то признаки понимания проблемы, призыва. Вот создаются какие-то родительские комитеты. Ваша организация каким-то образом получила большие возможности для контроля над тем, как проходит призыв, или нет? Или все остается на словах?
Министерство обороны поделило правозащитные организации на своих и чужих. Настоящих, это я не в кавычках говорю. Полковник Сараев, начальник оргмоб управления штаба Ленинградского военного округа, на круглом столе в Балфорне так и заявил. В наш родительский комитет входят настоящие солдатские матери, глядя прямо на меня. Поэтому мы не настоящие солдатские матери, поэтому мы к этому спокойно относимся и регулярно стараемся настраивать граждан, чтобы они контролировали законность призыва. Это достаточно успешно у нас проходит. Сейчас у нас прошли судебные процессы, призывники против призывных комиссий с большим позитивом. И кроме того, у нас, ну обычно без судебных процессов люди добиваются. Кроме того, вот по результату из 60 случаев молодых людей, которых захвачены были в облаву, 80% комиссовано. То есть они за это время и потеряли здоровье, и признаны годными. И вот уже эти люди начинают подавать в суды.
Какова ситуация в Петербурге? Вы упомянули о том, что коррупция продолжается в связи с призывом. Каким-то образом у вас есть возможность подавать в суд на вот этих коррупционеров, военкомов? Существует ли по-прежнему система, при которой за деньги можно откупиться от армии в Петербурге?
Система существует, она очень устойчивая. Кроме того, она легализована через всякие призывники, ООО «Призывник» и так далее, военные коллеги, где совершенно откровенно говорят, сколько это будет стоить. Позапрошлом году нам удалось посадить и представить военной прокуратуре, дать данные о взятке начальника второго отдела, и ему дали 4 года. Это достаточно нечастый случай, потому что, с одной стороны, люди боятся. Второе, когда молодой человек пришел в военкомат, а его вооружили спецтехникой, то врач в призывном пункте ему написал записочку. А нас предупредили. Поэтому это очень непростой вопрос. Но размах коррупции зашкаливает.
В целом, тенденция к улучшению или к ухудшению ситуации?
Тенденция к ухудшению ситуации, потому что совершенно безнаказанные преступления против личности при призыве, это на фоне того, что в декабре, например, у нас в одном красногвардейском районе молодые призывники выбрасывались из окон с третьего этажа, а двух ребят попытка изнасилования. Все руководство этого военкомата сейчас ушло. Это шокирующая нас информация, и она говорит о безнаказанности.
Вы замечаете, что среди родителей или среди призывников, в том числе отчасти благодаря усилиям вашей организации, растет уровень правовой культуры, правового понимания, как они могут защитить права ребят, которых незаконно пытаются призвать на военную службу или права которых нарушаются? Или ситуация по-прежнему остается здесь тревожной?
Вы знаете, ситуация тревожная, потому что, с одной стороны, вы правы, уровень правовой культуры растет, это так. Но на фоне коррупции у нас все-таки ценностная система нашего общества достаточно невысокая. И люди предпочитают со страху давать взятку, чем пройти вот этот непростой путь защиты своих прав законных. К нам стало меньше обращаться людей, чем несколько лет назад, но это еще связано с тем фоном, который распространяется вокруг нашей организации, потому что мы серьезно критикуем, про нас распространяют всякие слухи и угрозы, например, замкомандующего на «Эхо Петербурга» просто угрожал судом против нашей организации.
Я беседовал с лидером общественной организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова. Она оценивала ситуацию в связи с началом в России новой призывной кампании. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за понедельник, 2 апреля. И вот главные темы второй половины этого часа. В России вступил в силу запрет на работу в розничной торговле для иностранных граждан. Международная организация Freedom House критикует Россию за нарушение прав человека. 25 лет назад вспыхнул военный конфликт из-за Фолклендских островов. Программу продолжим после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего. Крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут себе.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. Мэрия Москвы запретила марш несогласных, который оппозиция хотела провести 14 апреля от Пушкинской до Театральной площади. В мэрии заявили, что на Пушкинской площади в этот день пройдет митинг движения «Молодая гвардия» и предложили изменить место и формат акции. В Архангельске начали слушания по делу бывшего губернатора Ненецкого автономного округа Алексея Баринова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, нецелевом расходовании средств и хищении имущества. В Киеве сторонники правящей коалиции проводят митинг перед зданием парламента, протестуя против возможного роспуска Верховной Рады. Президент Украины Виктор Ющенко проводит консультации с руководством Верховной Рады, пытаясь найти выход из политического кризиса. Положение с правами человека в России и гражданскими, и политическими заметно ухудшилось в прошлом году. Такой вывод содержится в обнародованном сегодня докладе американской неправительственной организации Freedom House. По меньшей мере 12 человек погибли и многие пропали без вести в результате цунами, которое обрушилось на Соломоновы острова в южной части Тихого океана. Армия Израиля получила приказ провести ограниченную операцию против палестинских боевиков в секторе Газа. Как сообщил министр обороны Амир Перец, приказ был отдан ввиду непрекращающихся ракетных обстрелов территории Израиля из Газы. Прокуроры в Ираке потребовали смертной казни для еще одного ближайшего соратника Саддама Хусейна. Двоюродного брата диктатора Али Хасана Маджида, больше известного как «Химический Али», обвиняют в применении химического оружия против иракских курдов в 1988 году. Ведомство ООН по делам беженцев намерено активизировать деятельность в Ираке. Глава ведомства Антонио Гутьерреш назвал ситуацию в Ираке, где на положении беженцев оказались 4 миллиона человек, как гуманитарную катастрофу.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день понедельник, 2 апреля. Положение с правами человека в России и гражданскими, и политическими заметно ухудшилось в прошлом году. Такой вывод сделала американская неправительственная организация «Дом свободы» Freedom House, которая опубликовала отчет под названием «Эрозия демократии в России продолжается». В нем подводится итог состоянию гражданских прав и политических свобод в России последних лет вплоть до конца 2006 года. Из приведенных в отчете фактов авторы делают вывод, что Россия все дальше отходит от принципов демократии. В частности, все ужесточается контроль государства за общественными организациями и прессой, более активное стремление Кремля ослабить политическую оппозицию и полностью подчинить себе региональные власти. Подробнее о содержании этого доклада рассказывает корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Ян Рунов.
Если с 1997 по 2003 год Россия по рейтингу Дома Свободы была в числе частично свободных или полусвободных государств, то с 2004 по 2006 рейтинг опустился до категории не несвободного государства. Такую тенденцию авторы доклада считают тревожной и пишут, цитата, «В России наблюдается нисходящая тенденция по рейтингу в результате усилившегося жестокого преследования правительством неправительственных организаций, особенно тех, которые получают иностранное финансирование, а также участившихся случаев нападения на журналистов и перехода нескольких независимых изданий под контроль прокремлевских структур». Конец цитаты. В отчете говорится, что убийство такого критика политики российских властей в отношении Чечни, как Анна Политковская, показывает, насколько опасно быть в сегодняшней России независимым журналистом. А убийство высокопоставленного сотрудника Центрального банка России демонстрирует опасность борьбы с коррупцией. «Россия не является страной с выборной демократией», говорится в отчете. И далее. «Парламент превратился в орган, штампующий кремлевские решения одно за другим». Коммунисты представляют собой единственную партию в главном законодательном органе страны, которая остается относительно свободной от влияния Кремля. Конец цитаты. Почему независимая неправительственная организация «Дом свободы» концентрирует свое внимание именно на России? Вот что ответил директор программ «Дома свободы» Роберт Герман.
Вообще-то, Дом свободы обращает внимание на происходящее во многих странах мира, но особое внимание тем государствам, которые занимают влиятельное положение в регионе и во всем мире. Россия, конечно же, одно из таких государств.
Вы считаете, что отход от демократии в России явление опасное не только для народа этой страны, но и для народов соседних государств, а то и всего мира? Да, совершенно верно. Как демократические преобразования в начале 90-х годов в России изменили весь мир, так и закручивание гаек в России отражается на многих других странах. Сопротивлением этому процессу можно объяснить то, что произошло на Украине и в Грузии. Эти и многие другие страны региона очень обеспокоены растущим давлением Кремля на гражданское общество, на независимую прессу, на то, что устраняется политическая конкуренция. Неужели составители отчета не нашли ничего положительного в действиях нынешнего российского правительства? Нет, боюсь, история не дает нам такой возможности. Посмотрите на график рейтингов, опубликованный в отчете. Положение с политическими правами и гражданскими свободами становится год от года все хуже. Мы говорим не об одной какой-то категории. Это общая и постоянная тенденция, к сожалению, отражающая систематические усилия правительства президента Путина по всем направлениям. Это касается и гражданского общества, и независимости средств массовой информации, и политических прав и роли оппозиционных политических партий, роли Думы, судебно-правовой системы. Во всех этих областях мы видим ухудшение работы демократических институтов в России. Какие еще государства имеют такой же рейтинг, как Россия? Несколько представляющих самые разные районы мира. Иран, например, ряд стран Латинской Америки, Азии. Но у этих стран иной уровень развития, иной статус. Мы концентрируемся на тех странах, в которых правительство систематически разрушает демократические институты. И в этом смысле у России много общего с самыми репрессивными режимами мира, хотя им, по их социально-экономическому развитию, далеко до России. Каковы, по мнению Дома свободы, главные критерии демократии, которым Россия не соответствует? Я думаю, мы смотрим прежде всего на уровень участия граждан в принятии государственных решений, на качество и независимость судебно-правовой системы, открытый доступ общества к информации. Если в стране нет свободных, независимых средств массовой информации, если гражданское общество не контролирует исполнительную власть, это чрезвычайно опасно для перспектив укрепления демократии в стране. Это был Роберт Герман, научный сотрудник Вашингтонского отделения общественной правозащитной организации «Дом свободы». Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 2 апреля. В России вступил в силу запрет на работу в розничной торговле для иностранных граждан. Чиновники уверяют, что сокращение рабочих мест для мигрантов на рынках не вызовет роста цен. Эксперты сомневаются в правильности таких предсказаний, что, кстати говоря, подтверждается первыми данными из российских регионов. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Юрий Багров.
Дефицита продавцов на российских рынках не будет, уверяют чиновники. На смену покинувшим торговые места мигрантам придут россияне из регионов, считает заместитель главы потребительского рынка Москвы Лариса Коржнева. Однако подобный оптимизм разделяют не все. Так, например, в Приморском крае, где до недавнего времени каждый второй торговец был из Китая, рынки уже опустели, а цены на товары из КНР заметно выросли, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» во Владивостоке Марина Лобода.
Сразу же после выхода постановления правительства рынки во Владивостоке начали пустеть. Объявление китайских работодателей «Нужны русские продавцы» не нашли отклика у местного населения. Проработав 3 дня на ветру и насквозь промерзнув, студентка техникума Ирина уволилась. Считает, что 200 рублей в день не компенсируют ее издержки. Грандиозную зимнюю распродажу остатков китайского ширпотреба, туфли за 100 рублей и кофточка за 50, сменил скачок цен на вещевых рынках. Во-первых, товара стало меньше, во-вторых, русский продавец – это дополнительный расход, говорит один из руководителей Тихоокеанского центра стратегических разработок Юрий Авдеев.
Главная эта цель заключается в том, чтобы якобы освободить место для российских производителей. Но что-то я этих российских производителей особенно не видел. Если в начале января китайцы устраивали распродажу по бросовым ценам, то сейчас они продают это все по ценам даже выше, чем обычно. И спрос большой. Люди запасаются относительно дешевыми китайскими товарами впрок, понимая, что впереди их ждет пустая рыночная среда. Смогут ли российские товаропроизводители занять эту нишу? Это очень большой вопрос. Такого производителя в природе нет или его очень мало. А с другой стороны, сама поддержка малого бизнеса настолько ничтожна, что пока никакого стимула для мелкого производителя в регионе нет. Появляется, попросту говоря, дополнительный посредник в виде якобы российского продавца. Но хозяин-то товара все равно остается Китаем.
Марина Лобода, Радио Свобода, Владивосток.
Через 2 недели Федеральная миграционная служба проведет рейды на рынках. Если будет обнаружен хоть один мигрант за торговой точкой, владельцу рынка грозит штраф до 800 тысяч рублей. Каким последствиям приведет сокращение торговцев-иностранцев на рынках? На этот вопрос я попросил ответить председателя комитета «Гражданское содействие» Светлану Ганушкину.
Ничего хорошего, конечно, оно в себе не содержит, потому что оно не поддерживает местного производителя, оно как бы освобождает ему место, но освобождает место, которое он занять не может, потому что он просто не производит того, что привозится на рынке издалека.
И все-таки чиновники говорят, что они все рассчитали. Так, заместитель министра экономического развития Андрей Белоусов считает, что, я его процитирую, если мы все правильно рассчитали, население вообще ничего не заметит. А куда денутся вообще вот эта армия мигрантов, которая останется без работы? Ведь на рынках не десятки и не сотни человек, а тысячи.
Ну вот я могу уже утверждать, что даже когда до 40% от нормы была спущена с 15 января, покупатели это уже заметили. Меня бессмысленно убеждать в том, что цены не выросли, когда люди, которые ходят на рынок, вокруг меня все дружно говорят, что цены выросли. Это утверждение, что население ничего этого не заметит, очень напоминает анекдоты советского времени, когда население не замечало, когда подорожал хлеб, подорожало мясо и так далее. И был задан вопрос, что же у вас за население, не попробовать ли его душком тогда травить. Конечно, возникает целая армия людей, за которых никто не будет заступаться. Нас вообще не любят люди обращаться в суд, тем более работодатель за защиту работника. И вот боюсь, что действительно такая армия, она уже возникла, и она возникнет, и среди них есть разные люди. Есть люди, которые будут искать себе другие рынки трудовые. Есть люди, которым, я думаю, гораздо это будет труднее, например, таджикам нашим, узбекам и так далее. И есть уже люди, совсем оказавшиеся в скверном положении. Это те, кто вообще не может уехать с территории Российской Федерации, ему ехать некуда. Фактически это люди, которые должны... были бы иметь либо разрешение на временное проживание, либо вид на жительство, либо статус беженца, вот эти вот категории. Потому что они живут здесь давно, и они нуждаются в убежище. Афганцы наши, грузины из Абхазии. Вот они помогают самое скверное, конечно, положение.
Таково мнение Светланы Ганушкиной. Руководитель департамента потребительского рынка и услуг Москвы Владимир Малышков сообщил о том, что власти Москвы хотят несколько смягчить ограничения в розничной торговле по признаку гражданства. И в отдельных случаях все же разрешить иностранцам торговать на городских рынках. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня – это американский пловец Майкл Фелпс, который на завершившемся в Австралии чемпионате мира по водным видам спорта завоевал 7 золотых медалей. А сейчас о другой актуальной теме дня. Великобритания отмечает 25-ю годовщину начала Фолклендской войны. 2 апреля 1982 года аргентинские войска оккупировали британские Фолклендские острова в Атлантическом океане. Из Лондона рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Война Великобритании с Аргентиной за Фолкленды продолжалась всего 74 дня. За это время погибли 255 британских и 655 аргентинских военнослужащих. Аргентинские войска сдались англичанам 14 июня 1982 года. Премьер-министр Тони Блэр назвал войну за Фолкленды правым делом и подчеркнул, что эта война потребовала незаурядного политического мужества. Главой британского правительства во время войны была Маргарет Тэтчер. Отмечая 25-ю годовщину вторжения аргентинских войск на Фолкленды, МИД Великобритании опубликовал заявление, в котором выражается сожаление о жертвах, которые понесли обе стороны военного конфликта. Это заявление вызвало резкую критику со стороны британских ветеранов войны, возмущенных тем, что этим освободителей Фолклендов приравняли к их захватчикам. Маршал авиации в отставке Тони Мейсон участвовал в планировании и проведении военной операции на Фолклендах. Я спросила его, как принималось решение начать военную кампанию.
Это было очень трудным решением для Маргарет Тэтчер, потому что в то время все британские вооруженные силы входили в состав НАТО и противостояли Советскому Союзу и вооруженным силам Варшавского договора. Руководство всеми тремя видами британских вооруженных сил полагало, что участие в войне за Фолкленды ослабит их положение в Европе. И кроме того, оно было очень озабочено проблемой огромного расстояния до Фолклендских островов, находившихся в 8000 миль от Британии. А это превышает расстояние от Лондона до Токио. Так что у главы генерального штаба была масса сомнений в ее целесообразности. Ответственность за решение не позволить Аргентине силой захватить Фолклендские острова взяла на себя лично Маргарет Тэтчер.
Как бы вы оценили роль Маргарет Тэтчер в этой войне?
Ее роль была самой главной. Нет сомнения, что без премьер-министра Тэтчер Великобритания, возможно, и не ответила бы на агрессию Аргентины так, как она ответила. Уже после Фолклендской войны и после окончания Холодной войны я был в Москве и обсуждал Фолклендскую войну с одним из высокопоставленных советских генералов, который в то время командовал дивизией, расквартированной в Восточной Германии. Он сказал мне тогда, что решение Маргарет Тэтчер начать войну за Фолкленды убедило руководство советского генштаба в том, что в случае развертывания войны в Центральной Европе она не поколеблется применить ядерное оружие. Так что с точки зрения русских, решение Британии защитить Фолкленды значительно усилило ее позицию в Холодной войне.
Как в то время относились к Фолклендской войне в самой Британии?
В Британии была очень незначительная оппозиция войне. Существовало всеобщее мнение, что аргентинское вторжение было абсолютно незаконным. Как бы ни относиться к спору о принадлежности Фолклендских островов, остается фактом, что большинство их обитателей было британцами, которые не хотели жить под аргентинским правлением. Кроме того, и в теории, и на практике, юридически и фактически, Фолклендские острова были британской территорией.
Говорил маршал авиации в отставке Тони Мейсон. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Сейчас рядом со мной в студии программы «Время свободы» мой коллега Александр Гостев, специалист по латиноамериканским странам. Александр, добрый вечер. Прежде всего, в чем смысл для Латинской Америки, Фолклендских островов, как тесно эти маленькие морские территории связаны с континентом?
Вот Латинская Америка от побережья Аргентины примерно 400 километров, чуть меньше их отделяет. Для Аргентины это вопрос престижа исторического. Когда Аргентина получила независимость от Испании в 1820 году, острова, по сути, были ничьи. Аргентина заявила на них свои права, как бы, но Великобритания в 1833 году высадила там своих колонистов. С тех пор Фолклендские острова стали британскими, хотя для Аргентины они, конечно, не Фолклендские, а Мальвинские. Фолкленды — это, в общем, архипелаг из двух больших островов и около 200 скал, разбросанных в море. Нет никакой экономической особой ценности у этих островов, но они занимают крайне выгодное географическое положение на самом юге Атлантического океана. В Первую мировую войну, например, опять-таки из-за географического положения этих островов, там произошел очень большой морской бой между германской и британской эскадрами.
Начало 80-х годов, вдруг Аргентина вспоминает о спорных заморских или морских своих территориях. Почему именно начало 80-х годов вдруг претензии на эти спорные территории, когда в течение полутора сотен лет, в общем, Буэнос-Айрес особенно не волновался в связи с Мальвинами?
Аргентина, по сути, из-за Фолклендов или Мальвинских островов не забывала никогда. Примерно с 60-х годов некий переговорный процесс начался между Буэнос-Айресом и Лондоном, и даже аргентинцы беспрепятственно высадили там каких-то своих рабочих, они проводили какие-то геолого-разведочные работы. Постепенно как-то ситуация могла нормализоваться. В свое время ООН высказалась за деколонизацию островов, и, в общем, путем каких-то переговоров, возможно, они какого-то компромисса могли достичь, и даже упоминался в качестве примера Шпицберген, где, как известно, номинально этим архипелагом владеет Норвегия, хотя там российские, советские, сейчас российские поселки шахтерские действуют, но как-то никому это не мешает. Основное занятие местного населения – это овцеводство и рыбная ловля. Хотя говорят, что на шельфе вокруг Фолклендов очень большие запасы нефти, но до сих пор никак в промышленных объемах добыча нефти не ведется. В конце 70-х и в Великобритании, и в Аргентине пришли очень жесткие политики к власти. В Аргентине военная хунта, лидеры которой сменяли друг друга, но в начале 80-х, буквально за несколько месяцев до конфликта, к власти в Аргентине пришел генерал Леопольдо Гальтьери, который понял, что экономическая и политическая ситуация в аргентинском обществе находится в таком бедственном положении, страна в таком кризисе, что осталось пойти только проверенным веками способом. Организовать маленькую победоносную войну, чтобы внимание общества отвлечь от проблем, связанных с аргентинской экономикой.
Но маленькой победоносной войны для Аргентины не получилось. Около 1000 человек, таков список жертв этой войны. В какой степени сейчас эта проблема болезненна для аргентинского национального сознания?
Конечно, после поражения в 82-м году ни о каких жестких каких-то политических, силовых вариантах речи идти не может. Потому что Аргентина потерпела, несмотря на яростное сопротивление, настоящее военное поражение. После Второй мировой войны Фолклендский конфликт, Великобритания и Аргентина в состоянии войны официально не находились. Они только разорвали дипломатические отношения. Был единственным военно-морским сражением за полвека истории, где основную роль играли военно-морские силы и военно-морская авиация.
С обозревателем «Радио Свобода» Александром Гостевым я беседовал о 25-летии со дня высадки военного десанта Аргентины на Фолклендских или же Мальвинских островах, то есть о начале англо-аргентинского военного конфликта, выигранного Лондоном. Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжим обзором российской печати. Газета «Коммерсант» публикует сегодня статью бывшего советника президента России по вопросам экономики Андрея Илларионова. Сейчас он либеральный экономист и в последнее время жесткий критик режима Владимира Путина. О мнении экспертов по поводу этой публикации расскажет мой коллега Олег Кусов.
Как считает Андрей Илларионов, российская государственная модель проигрывает более свободным моделям на Украине и в Грузии. Среди тех, кто не согласен с бывшим советником президента, аналитик инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Алексей Моисеев.
Андрей Николаевич, какой-то политический, как мне кажется, появляется какая-то идея, по которой он свое экономическое обоснование подводит. Читаешь, и вроде как с одной стороны все правильно, а с другой стороны вот так все это как-то вот все поставлено вместе, потом выводы какие-то. Вот он говорит о том, как плохо у нас все сделано, там, демократия, свобода, коррупция и так далее. И тут же пример ставит Китай. Но мне извините, пожалуйста, в Китае, по всеобщему признанию, из коррупции, из демократии хуже, чем в России даже. То есть, как бы надо либо говорить, что давайте вот мы, значит, пример берем с западных демократий, которые, может, медленно растут, но зато у них там порядок. Или мы вот как по китайскому пути, но тогда давайте мы будем терпеть еще больше коррупции, еще меньше демократии и так далее.
Экономический аналитик Дмитрий Царегородцев, напротив, во многом согласен с автором статьи.
Как-то вот
прискорбно осознавать, действительно, укрепление государственности, укрепление вертикали власти принесло колоссальное количество побочных эффектов, которые не только крайне негативны для экономики, но и, в общем-то, достаточно сильно бьют по рядовым гражданам. Ну, хочется начать с того, что, во-первых, конечно же, борьба с криминалом и в целом борьба с насилием, с хаосом в стране, она в какой-то степени дала эффект, но в максимальном размере загнала эту болячку под кожу, потому что сейчас и хаос, и криминал не исчезли, а преимущественно передислоцировались под крышу государственных правоохранительных органов. Ни для кого не секрет, что сейчас наибольшей опасностью для граждан является именно сила правопорядка, а не преступные элементы. Второе, что хочется отметить, это колоссальное отрицательное влияние усиления госкомпаний. Например, мы уже видим ситуации, когда государственные компании начинают конкурировать между собой, подрывая без того недостаточно высокую экономическую эффективность. Собственно, конкуренция между «Газпромом» и «Роснефтью» за энергетические ресурсы, за новые месторождения, она уже приобретает формы, более похожие на воплощение аппаратной борьбы, нежели чем на реальную экономическую конкуренцию. Менеджмент госкомпаний часто ориентируется в своих решениях именно долгосрочными чиновничьими интересами, скорее, чем долгосрочной экономической эффективностью. Ну и в целом, конечно, невозможно не признать тот факт, что действительно Россия сильно отстает от своих соседей и по уровню развития средств массовой информации, и по уровню свободы, и по свободе предпринимателей в выборе своих действий. Все мы прекрасно осознаем реальность и, в общем-то, воплощенность тех вещей, как, например, принудительная подписка предпринимателей на IPO госкомпании, такой элемент, как заведомо предвзятость крупных банков при выдаче кредитов на проекты, будь они там социально значимыми или что они выполняются компанией, которая обучена доверием государства. Очевидно, сортировка олигархов на первую и вторую руку. Более того, некоторые, собственно, чьи имена всем известны, совсем впали в опалу.
Статью Андрея Илларионова в газете «Коммерсант» комментировал экономический аналитик Дмитрий Царегородцев. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода. 2 апреля американский пловец Майкл Фелпс. На только что завершившемся в Австралии чемпионате мира по водным видам спорта он завоевал 7 золотых медалей. Майклу Фелпсу 21 год, он родился в Балтиморе. В 2000 году на Олимпиаде в Сиднее стал самым молодым участником американской команды за последние 7 десятилетий ее истории. Через полгода поставил свой первый мировой рекорд и стал самым молодым рекордсменом мира в истории плавания. На Олимпиаде в Афинах в 2004 году Фелпс завоевал 6 золотых и 2 серебряных медали. Абсолютный рекорд в этом отношении принадлежит американскому пловцу Марку Спитцу, который в 1972 году на Олимпиаде в Мюнхене выиграл 7 золотых медалей. В 2005 году Фелпс стал студентом Мичиганского университета. В настоящее время ему принадлежат 6 мировых рекордов в разных дисциплинах, 5 из которых он установил на чемпионате мира в Мельбурне. О человеке дня Радио Свобода говорит спортивный обозреватель нашего радио Олег Винокуров.
Независимо от того, сумеет ли Майкл Фелпс повторить или даже превзойти достижение Марка Спитца, 7 золотых олимпийских медалей, его уже сегодня можно называть самым великим пловцом в истории. И можно сказать про него то, что некогда мы говорили и про многих других выдающихся спортсменов, что великими их делают не спортивные победы, а человеческие. Вернувшийся в седло велосипеда после долгой борьбы с раком Лэнс Армстронг мог не выиграть 7 гонок Тур де Франс, но все равно остался бы великим. Как и Стив Редгрейв, больной диабетом гребец, вынужденный ежедневно чередовать заезды с инъекциями инсулина, остался бы великим, даже если бы не выиграл 5 олимпиад. Записи в статистических справочниках и книгах рекордов – это одно. И совсем другое – жизнь, отданная спорту, и им же спортом, по сути, спасенная. Разве не для того, чтобы спасать жизни, существует спорт? Он спасал их в античном мире, став альтернативой войне. Продолжает спасать и сейчас. Хотя сегодня альтернативы воинам, похоже, нет. И даже олимпиада не в силах остановить кровопролитие. Благодаря спорту может жить полноценной жизнью Андре Агасси, которого привели в теннис не для того, чтобы он стал великим чемпионом, а просто чтобы остановить стремительно развивавшийся рахит. И маленького Оливера Кана, отстававшего в развитии развития от сверстников и испытавшего трудности с координацией и речью, привели в футбол не ради медалей и кубков. Так и родители Майкла Фелпса насильно притащили его, упиравшегося в бассейн, в поисках лекарства от редкой формы психического заболевания, тоже нарушавшего координацию мальчика. Он не мог сосредоточиться, постоянно натыкался на все вокруг, опрокидывал окружавшие его предметы, вызывая смех сверстников и все глубже погружаясь в пучину многочисленных комплексов. Через год после первого визита в бассейн Фелпс излечился от недуга. Плавание позволило ему зажить нормальной жизнью. Ну а он, в знак благодарности, поднял плавание на невиданные доселе высоты. И именно поэтому он герой, а не потому, что завоевал некое количество медалей и установил некое количество рекордов.
О человеке Дня Радио Свободы говорил Олег Винокуров. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 2 апреля, над которым работали продюсеры Андрей Амочкин и Юлия Голубева. Автор ведущей программы Андрей Шар, я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свободы до той поры. После новостей в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Как всегда, по понедельникам коллега Дмитрий Волчек расскажет о событиях культурной жизни последних дней. Среди тем его программа интервью о роли мастеров культуры в украинской политике и общественной жизни. Не пропустите. Всего доброго и хорошего вам приема.
Военкоматы должны призвать в апреле-июне 133 500 граждан.
Мина попала в мой дом. Моя жена и дочь погибли на месте, как и мой брат.
Худ Ольмерт заявил, что Израиль стоит на пороге судьбоносных перемен в отношениях с арабскими странами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это его обязанность распустить это коррумпированное вероломное собрание.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир